Глава третья. Законченный роман. Из большой залы в Скворешниках, той самой, в которой состоялось последнее свидание Варвары Петровны и Степана Трофимыча, пожар был как на ладони. На рассвете, часу в 6 утра, у крайнего окна справа стояла Лиза и пристально глядела на потухавшее зарево. Она была одна в комнате. Платье было на ней вчерашнее, праздничное, в котором она явилась на чтение, светло-зеленое, пышное, все в кружевах, но уже измятое, надетое наскоро и небрежно. Заметив вдруг неплотно застегнутую грудь, она покраснела, торопливо оправила платье, схватила с кресел еще вчера брошенный ею при входе красный платок и накинула на шею. Пышные волосы в разбившихся локонах выбились из-под платка на правое плечо. Лицо ее было усталое, озабоченное, но глаза горели из-под нахмуренных бровей. Она вновь подошла к окну и прислонилась горячим лбом к холодному стеклу. Отворилась дверь, и вошел Николай Всеволодович.
«Я отправил нарочного верхом», — сказал он. «Через 10 минут все узнаем, а пока люди говорят, что сгорела часть Заречья, ближе к набережной, по правую сторону моста. Загорелась еще в 12:00, теперь утихает».
Он не подошел к окну, а остановился сзади нее в 3 шагах, но она к нему не повернулась.
«По календарю еще час тому должно светать, а почти как ночь», — проговорила она с досадой.
«Все врут календари», — заметил было он с любезной усмешкой, но, устыдившись, поспешил прибавить. «По календарю жить скучно, Лиза».
И замолчал окончательно, досадуя на новую сказанную пошлость. Лиза криво улыбнулась.
«Вы в таком грустном настроении, что даже слов со мной не находите. Но успокойтесь, вы сказали кстати. Я всегда живу по календарю. Каждый мой шаг рассчитан по календарю. Вы удивляетесь?»
Она быстро повернулась от окна и села в кресло.
«Садитесь и вы, пожалуйста. Нам недолго быть вместе, и я хочу говорить все, что мне угодно». «Почему бы и вам не говорить все, что вам угодно?»
Николай Всеволодович сел рядом с нею и тихо, почти боязливо взял ее за руку.
«Что значит этот язык, Лиза? Откуда он вдруг? Что значит «нам немного быть вместе»? Вот уже 2-я фраза загадочная в 30 минут, как ты проснулась».
«Вы принимаетесь считать мои загадочные фразы?» — засмеялась она. — «А помните, я вчера, входя, мертвецом отрекомендовалась?» «Вот это вы нашли нужным забыть. Забыть или не приметить?»
«Не помню, Лиза. Зачем мертвецом? Надо жить».
«И замолчали? У вас совсем пропало красноречие. Я прожила мой час на свете и довольна. Помните вы Христофора Ивановича?»
«Нет, не помню», — нахмурился он.
«Христофора Ивановича в Лозанне. Он вам ужасно надоел. Он отворял дверь и всегда говорил: я на минутку, а просидит весь день. Я не хочу походить на Христофора Ивановича и сидеть весь день».
Болезненное впечатление отразилось в лице его.
«Лиза, мне больно за этот надломанный язык. Эта гримаса вам дорого стоит самой. К чему она? Для чего?» Глаза его загорелись. «Лиза!» — воскликнул он. «Клянусь, я теперь больше люблю тебя, чем вчера, когда ты вошла ко мне».
«Какое странное признание. Зачем тут вчера и сегодня и обе мерки?»
«Ты не оставишь меня», — продолжал он почти с отчаянием. «Мы уедем вместе сегодня же. Так ли? Так ли?»
«Ай, не жмите руку так больно. Куда нам ехать вместе сегодня же? Куда-нибудь опять воскресать? Нет уж, довольно проб. Да и медленно для меня, да и не способна я, слишком для меня высоко. Если ехать, то в Москву и там делать визиты и самим принимать. Вот мой идеал, вы знаете. Я от вас не скрыла еще в Швейцарии, какова я собою. так как нам невозможно ехать в Москву и делать визиты, потому что вы женаты, так и нечего о том говорить».
«Лиза, что же такое было вчера?»
«Было то, что было».
«Это невозможно, это жестоко».
«Так что ж, что жестоко, и снесите, коли жестоко».
«Вы мстите мне за вчерашнюю фантазию», — пробормотал он, злобно усмехнувшись. Лиза вспыхнула.
«Какая низкая мысль!»
«Так зачем же вы дарили мне столько счастья? Имею я право узнать?»
«Нет уж, обойдитесь как-нибудь без прав. Не завершайте низость вашего предположения глупостью. Вам сегодня не удается. Кстати уж, не боитесь ли вы и светского мнения, и что вас за это столько счастья осудит? О, коли так, ради бога, не тревожьте себя. Вы ни в чем тут не причина и никому не в ответе. Когда я отворяла вчера вашу дверь, вы даже не знали, кто это входит. Тут именно одна моя фантазия, как вы сейчас выразились, и более ничего. Вы можете всем смело и победоносно смотреть в глаза».
«Твои слова, этот смех вот уже час насылают на меня холод ужаса. Это счастье, о котором ты так неистово говоришь, стоит мне всего. Разве я могу теперь потерять тебя? Клянусь, я любил тебя вчера меньше. Зачем же ты у меня все отнимаешь сегодня? Знаешь ли ты, чего она стоила мне, эта новая надежда? Я жизнью за нее заплатил».
«Своею или чужой?»
Он быстро приподнялся. «Что это значит?» — проговорил он, неподвижно смотря на нее.
«Своею или моею жизнью заплатили? Вот что я хотела спросить. Или вы совсем теперь понимать перестали?» — вспыхнула Лиза. «Чего же вы так вдруг вскочили? Зачем на меня глядите с таким видом? Вы меня пугаете. Чего вы все боитесь? Я уж давно заметила, что вы боитесь. Именно теперь, именно сейчас. Господи, как вы бледнеете!»
«Если ты что-нибудь знаешь, Лиза, то, клянусь, я не знаю. И вовсе не о том сейчас говорил, говоря, что жизнью заплатил».
«Я вас совсем не понимаю», — проговорила она, боязливо запинаясь.
Наконец, медленная, задумчивая усмешка показалась на его губах. Он тихо сел, положил локти на колени и закрыл руками лицо. «Дурной сон и бред. Мы говорили о двух разных вещах».
«Я совсем не знаю, о чем вы говорили. Неужели вчера вы не знали, что я сегодня от вас уйду? Знали или нет? Не лгите, знали или нет?»
«Знал», — тихо вымолвил он.
«Ну так чего же вам? Знали и оставили мгновение за собой? Какие же тут счеты?»
«Скажи мне всю правду», — вскричал он с глубоким страданием. «Когда вчера ты отворила мою дверь? Знала ты сама, что отворяешь ее на один только час?»
Она ненавистно на него поглядела. «Правда, что самый серьезный человек может задавать самые удивительные вопросы? И чего вы так беспокоитесь? Неужто из самолюбия, что вас женщина первая бросила, а не вы ее? Знаете, Николай Всеволодович, я пока у вас убедилась, между прочим, что вы ужасно ко мне великодушны, а я вот этого-то и не могу у вас выносить».
Он встал с места и прошел несколько шагов по комнате. «Хорошо, пусть так должно кончиться. Но как могло это все случиться?»
«Вот забота. И главное, что вы это сами знаете, как по пальцам, и понимаете лучше всех на свете, и сами рассчитывали. Я барышня. Мое сердце в опере воспитывалось. Вот с чего и началось вся разгадка».
«Нет.
Тут нет ничего, что может растерзать ваше самолюбие, и все совершенная правда. Началось с красивого мгновения, которого я не вынесла. Третьего дня, когда я вас всенародно обидела, а вы мне ответили таким рыцарем, я приехала домой и тотчас догадалась, что вы потому от меня бегали, что женаты, а вовсе не из презрения ко мне, чего я в качестве светской барышни всего более опасалась. Я поняла, что меня же вы безрассудную берегли, убегая. Видите, как я ценю ваше великодушие. Тут подскочил Петр Степаныч и тотчас же мне все объяснил. Он мне открыл, что вас колеблет великая мысль, пред которую мы оба с ним совершенно ничто, но что я все-таки у вас поперек дороги. Он и себя тут причел. Он непременно хотел втроем и говорил при фантастические вещи про ладью и про кленовые весла из какой-то русской песни. Я его похвалила, сказала ему, что он поэт, и он принял за самую неразменную монету. А так как я и без того давно знала, что меня всего на один миг только хватит, то взяла и решилась. Ну вот и все, и довольно, и, пожалуйста, больше без объяснений. Пожалуй, еще поссоримся. Никого не бойтесь, я все на себя беру. Я дурная, капризная, я оперную ладьей соблазнилась, я барышня. А знаете, я все-таки думала, что вы ужасно как меня любите. Не презирайте дуру и не смейтесь за эту слезинку, что сейчас упала. Я ужасно люблю плакать, себя жалеючи. Ну, довольно, довольно. Я ни на что не способна, и вы ни на что не способны. Два щелчка с обеих сторон, тем и утешимся. По крайней мере, самолюбие не страдает.
«Сон и бред!» — вскричал Николай Всеволодович, ломая руки и шагая по комнате. «Лиза, бедная, что ты сделала над собою?»
«Обожглась на свечке, и больше ничего. Уж не плачьте ли и вы? Будьте приличнее, будьте бесчувственнее».
«Зачем? Зачем ты пришла ко мне?»
«Но вы не понимаете, наконец, в какое комическое положение ставите сами себя пред светским мнением такими вопросами?»
«Зачем ты себя погубила так уродливо и так глупо? И что теперь делать?»
«И это Ставрогин, кровопийца Ставрогин, как называет вас здесь одна дама, которая в вас влюблена. Слушайте, я ведь вам уже сказала, я разочла мою жизнь на один только час. И спокойно. Разочтите и вы так свою. Впрочем, вам не для чего. У вас так еще много будет разных часов и мгновений».
«Столько же, сколько у тебя, даю тебе великое слово мое, ни часу более, как у тебя».
Он все ходил и не видал ее быстрого пронзительного взгляда, вдруг как бы озарившегося надеждой, но луч света погас в ту же минуту.
«Если бы ты знала цену моей теперешней невозможной искренности, Лиза, если б я только мог открыть тебе...»
«Открыть? Вы хотите мне что-то открыть? Сохрани меня, Боже, от ваших открытий!» — прервала она почти с испугом. Он остановился и ждал с беспокойством. «Я вам должна признаться, у меня тогда еще с самой Швейцарии укрепилась мысль, что у вас что-то есть на душе ужасное, грязное и кровавое, и в то же время такое, что ставит вас в ужасно смешном виде. Берегитесь мне открывать, если правда. Я вас засмею. Я буду хохотать над вами всю вашу жизнь». «Ай, вы опять бледнеете? Не буду, не буду, я сейчас уйду», — вскочила она со стула с брезгливым и презрительным движением.
«Мучь меня, казни меня, срывай на мне злобу», — вскричал он в отчаянии. «Ты имеешь полное право. Я знал, что я не люблю тебя и погубил тебя. Да, я оставил мгновение за собой. Я имел надежду, давно уже, последнюю. Я не мог устоять против света, озарившего мое сердце, когда ты вчера вошла ко мне, сама, одна, первая. Я вдруг поверил. Я, может быть, верую еще и теперь».
«За такую благородную откровенность отплачу вам тем же. Не хочу я быть вашей сердобольной сестрой. Пусть я, может быть, и в самом деле в сиделки пойду, если не сумею умереть кстати сегодня же, но хоть пойду, да не к вам. Хотя и вы, конечно, всякого безногого и безрукого стоите. Мне всегда казалось, что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем на него глядеть и его бояться. В том и пройдет наша взаимная любовь. Обратитесь к Дашеньке, та с вами поедет куда хотите».
«А вы ее и тут не могли не вспомнить».
«Бедная собачка, кланяйтесь ей». Знает она, что вы еще в Швейцарии ее себе под старость определили? Какая заботливость, какая предусмотрительность! Ай, кто это?» В глубине зала чуть-чуть отворилась дверь, чья-то голова просунулась и торопливо спряталась.
«Это ты, Алексей Егорыч?» — спросил Ставрогин.
«Нет, это всего только я!» Высунулся опять до половины Петр Степанович. «Здравствуйте, Лизавета Николаевна, во всяком случае с добрым утром!» «Так и знал, что найду вас обоих в этой зале. Я совершенно на одно мгновение, Николай Васильевич. Во что бы ты ни стало, спешил на пару слов. Необходимейших всего только парочку».
Ставрогин пошел, но с трех шагов воротился к Лизе. «Если сейчас что-нибудь услышишь, Лиза, то знай, я виновен».
Она вздрогнула и пугливо посмотрела на него. Но он поспешно вышел.
Комната, из которой выглянул Петр Степанович, была большая овальная прихожая. Тут до него сидел Алексей Егорыч, но он его выслал. Николай Всеволодович притворил за собой дверь в залу и остановился в ожидании. Петр Степанович быстро и пытливо оглядел его.
«Ну?»
«То есть...» «Если вы уже знаете, — заторопился Петр Степанович, казалось, желая вскочить глазами в душу, — то, разумеется, никто из нас ни в чем не виноват, и прежде всех вы, потому что это такое стечение, совпадение случаев, одним словом, юридически до вас не может коснуться, и я летел предуведомить».
«Сгорели! Зарезаны!»
«Зарезаны, но не сгорели, это-то и скверно. Но я вам даю честное слово, что я и тут не виновен, как бы вы ни подозревали меня, потому что, может быть, подозреваете, а?» «Хотите всю правду? Видите, у меня действительно мелькала мысль. Сами же вы ее мне подсказали. Не серьезно, а дразня меня. Потому что не стали же бы вы серьезно подсказывать. Но я не решался. И не решился бы ни за что. Ни за 100 рублей. Да тут и выгод-то никаких. То есть для меня, а для меня». Он ужасно спешил и говорил, как трещотка. «Но вот какое совпадение обстоятельств. Я из своих, слышите, из своих, ваших не было ни рубля. И главное, вы это сами знаете. Дал этому пьяному дурачине Лебяткину 230 рублей. Третьего дня, еще с вечера. Слышите, третьего дня, а не вчера после чтения. Заметьте это. Это весьма важное совпадение, потому что я ведь ничего не знал тогда, наверное, поедет или нет к вам Лизавета Николаевна. Дал же собственные деньги. Единственно потому, что вы третьего дня отличились, вздумали всем объявить вашу тайну. Ну, там я не вхожу, ваше дело, рыцарь, но, признаюсь, удивился, как дубиной по лбу. Но так как мне эти трагедии наскучили вельми, и заметьте, я говорю серьезно, хоть и употребляю славянские выражения, так как все это вредит, наконец, моим планам, то я и дал себе слово спроводить Лебяткиных во что бы ни стало и без вашего ведома в Петербург, тем более, что и сам он туда порывался. Одна ошибка. Дал деньги от вашего имени. Ошибка или нет? Может, и не ошибка, а? Слушайте же теперь, слушайте, как это все обернулось».
В горячке речи он приблизился к Ставрогину вплоть и стал было хватать его за лацкан сюртука. Ей-богу, может быть, нарочно. Ставрогин сильным движением ударил его по руке.
«Ну, чего ж вы? Полноте. Это круг сломаете. Тут главное в том, как это обернулось», — затрещал он вновь, немало даже не удивившись удару. «Я с вечера выдаю деньги с тем, чтобы он и сестрица завтра чем свет отправлялись. Поручаю это дельце подлецу Липутину, чтобы сам посадил и отправил. Но мерзавцу Липутину понадобилось сошкольничать с публикой. Может быть, слышали? На чтении. Слушайте же, слушайте. Оба пьют, сочиняют стихи, из которых половина липутинских. Тот его одевает во фраг, меня между тем уверяет, что уже отправил с утра, а его бережет где-то в задней коморке, чтобы выпихнуть на эстраду. Но тот быстро и неожиданно напивается. Затем известный скандал, затем его доставляют домой полумертвого, а Липутин у него вынимает тихонько 200 рублей, оставляя мелочь. Но, к несчастью, оказывается, что тот уже утром эти 200 рублей тоже из кармана вынимал, хвастался и показывал, где не следует. А так как Федька того и ждал, а у Кириллова кое-что слышал, помните ваш намек, то и решился воспользоваться. Вот и вся правда. Я рад, по крайней мере, что Федька денег не нашел, а ведь на 1000 подлец рассчитывал. Торопился и пожара, кажется, сам испугался. Верите мне, этот пожар как поленом по голове. Нет, этот черт знает, что такое. Это такое самовластие. Вот видите, я пред вами. Столького от вас ожидая, ничего не потаю. Ну да, у меня уже давно эта идейка об огне созревала, так как она столь народна и популярна. Но ведь я берег ее на критический час, на то драгоценное мгновение, когда мы все встанем и... Они вдруг вздумали своевластно и без приказу теперь, в такое мгновение, когда именно надо бы притаиться, да в кулак дышать. Нет, это такое самовластие. Одним словом, я еще ничего не знаю. Тут говорят про двух шпигулинских, но если тут есть и наши, если хоть один из них тут погрел свои руки, горе тому! Вот видите, что значит хоть капельку распустить? Нет, эта демократическая сволочь с своими пятерками плохая опора. Тут нужна одна великолепная, кумирная, деспотическая воля, опирающаяся на нечто неслучайное и внестоящее. Тогда и пятерки подожмут хвосты повиновения и с подобострастием пригодятся при случае. Но, во всяком случае, хоть там теперь и кричат во все трубы, что Ставрогину надо было жену сжечь, для того и город сгорел, но...
А уж кричат во все трубы...
То есть еще вовсе нет, и, признаюсь, я ровно ничего не слыхал, но ведь с народом что поделаешь, особенно с погорелыми? Vox populi, vox dei, глаз народа, глаз Божий. Долго ли глупейший слух по ветру пустить? Но ведь, в сущности, вам ровно нечего опасаться. Юридически вы совершенно правы, по совести тоже. Ведь вы не хотели же? Не хотели? Улик никаких. Одно совпадение. Разве вот Федька припомнит ваши тогдашние неосторожные слова у Кириллова? И зачем вы их тогда сказали? Но ведь это вовсе ничего не доказывает. А Федьку мы сократим. Я сегодня же его сокращаю.
А трупы совсем не сгорели?
Немало. Эта каналья ничего не сумела устроить как следует. Но я рад, по крайней мере, что вы так спокойны. Потому что хоть вы и ничем тут не виноваты, ни даже мыслью, но ведь все-таки. И при том, согласитесь, что все это отлично обертывает ваши дела. Вы вдруг свободный вдовец и можете сию минуту жениться на прекрасной девице с огромными деньгами, которые вдобавок уже в ваших руках. Вот что может сделать простое, грубое совпадение обстоятельств, а?
Вы угрожаете мне, глупая голова?
Ну, помните, помните, уж сейчас и глупая голова. И что за тон? Чем бы радоваться, а вы? Я нарочно летел, чтобы скорее предуведомить. Да и чем мне вам угрожать? Очень мне вас надо из-за угроз-то. Мне надо вашу добрую волю, а не из страху. Вы — свет и солнце. Это я вас изо всей силы боюсь, а не вы меня. Я ведь не Маврикий Николаевич. И представьте, я лечу сюда на беговых дрожках, а Маврикий Николаевич здесь, у садовой вашей решетки, на заднем углу сада, в шинели, весь промок, должно быть, всю ночь сидел. Чудеса! До чего могут люди с ума сходить?
Маврикий Николаевич, правда?
Правда, правда, сидит у садовой решетки. Отсюда, отсюда в шагах 300, я думаю. Я поскорее мимо него, но он меня видел. Вы не знали? В таком случае очень рад, что не забыл передать. Вот этакий-то всего опаснее, на случай, если с ним револьвер. И, наконец, ночь, слякоть, естественная раздражительность, потому что ведь каковы же его обстоятельства? Как вы думаете, зачем он сидит?
Лизавету Николаевну, разумеется, ждет.
Вот! Да с чего она к нему выйдет? И в такой дождь, вот дурак-то!
Она сейчас к нему выйдет.
Вот известие, стал быть. Но послушайте, ведь теперь совершенно изменились ее дела. К чему теперь ей Маврикий? Ведь вы свободный вдовец и можете завтра же на ней жениться. Она еще не знает? Предоставьте мне, и я вам тотчас же все обделаю. Где она? Надо ее обрадовать.
Обрадовать?
Еще бы, идем!
«А вы думаете, она про эти трупы не догадается?» Как-то особенно прищурился Ставрогин.
«Конечно, не догадается», — решительным дурачком подхватил Петр Степанович. «Потому что ведь юридически... Эх вы! Да хоть бы и догадалась. У женщин все это так отлично стушевывается, вы еще не знаете женщин. Кроме того, что ей теперь вся выгода за вас выйти, потому что ведь все-таки она себя оскандалила... Кроме того, я ей про ладью наговорил. Я именно увидел, что ладьей-то на нее и подействуешь. Стал быть, вот какого она калибра девица. Не беспокойтесь, она так через эти трупики перешагнет, что люли. Тем более, что вы совершенно, совершенно невинны, не правда ли? Она только прибережет эти трупики, чтобы вас потом уколоть. Этак, на второй годик супружества. Всякая женщина, идя к венцу, в этом роде чем-нибудь запасается из мужнина старого. Но ведь тогда... Что, через год-то будет? Ха-ха-ха!
Если вы на беговых дрожках, то довезите ее сейчас до Маврикия Николаевича. Она сейчас сказала, что терпеть меня не может и от меня уйдет, и, конечно, не возьмет от меня экипажа.
Вот! «Да неужто вправду уезжает? Отчего бы это могло произойти?» — глуповато посмотрел Петр Степаныч.
«Догадалась как-нибудь в эту ночь, что я вовсе ее не люблю, о чем, конечно, всегда знала».
«Да разве вы ее не любите?»
— подхватил Петр Степанович с видом беспредельного удивления. «А коль так, зачем же вы ее вчера, как вошла, у себя оставили и, как благородный человек, не уведомили прямо, что не любите? Это ужасно подло с вашей стороны! Да и в каком же подлом виде вы меня пред нею поставили?» Ставрогин вдруг рассмеялся.
«Я на обезьяну мою смеюсь», — пояснил он тотчас же.
«А, догадались, что я распоясничался?» Ужасно весело рассмеялся и Петр Степанович. «Я, чтобы вас рассмешить! Представьте, я ведь тотчас же, как вы вышли ко мне, по лицу догадался, что у вас несчастье. Даже, может быть, полная неудача, а? Ну, бьюсь же об заклад!» — вскричал он, почти захлебываясь от восторга. «Что вы всю ночь просидели в зале рядышком на стульях и о каком-нибудь высочайшем благородстве проспорили все драгоценное время!» «Ну, простите, простите, мне что? Я ведь еще вчера знал, наверное, что у вас глупостью кончится. Я вам привез ее единственно, чтобы вас позабавить и чтобы доказать, что со мною вам скучно не будет. 300 раз пригожусь в этом роде. Я вообще люблю быть приятен людям. Если же теперь она вам не нужна, на что я и рассчитывал, с тем и ехал, то...»
«Так это вы для одной моей забавы и ее привезли.
А то зачем же?»
«А не за тем, чтобы заставить меня жену убить».
«Вот! Да разве вы убили? Что за трагический человек?»
«Все равно вы убили».
«Да разве я убил? Говорю же вам, я тут не при капле. Однако вы начинаете меня беспокоить».
«Продолжайте, вы сказали, если теперь она вам не нужна, то...»
«То предоставьте мне, разумеется. Я отлично ее выдам за Маврикия Николаевича, которого, между прочим, вовсе не я у саду посадил. Не возьмите еще и этого в голову. Я ведь его боюсь теперь. Вот вы говорите, на беговых дрожках, а я так-таки мимо пролепетнул. Право, если с ним револьвер. Хорошо, что я свой захватил. Вот он». Он вынул из кармана револьвер, показал и тотчас же опять спрятал. «Захватил за дальностью пути. Впрочем, я вам это мигом слажу. У ней именно теперь сердчишко по Маврикию ноет. Должно, по крайней мере, ныть. И знаете, ей-богу, мне ее даже несколько жалко. Сведу с Маврикием, и она тотчас про вас начнет вспоминать. Ему вас хвалить, а его в глаза бронить. Сердце женщины. Ну вот, вы опять смеетесь? Я ужасно рад, что вы так развеселились. Ну что ж, идем. Я прямо с Маврикия и начну. А про тех, про убитых, знаете, не промолчать ли теперь? Все равно потом узнает».
«Об чем узнает? Кто убит? Что вы сказали про Маврикия Николаевича?» — отворила вдруг дверь Лиза.
«А, вы подслушивали?
Что вы сказали сейчас про Маврикия Николаевича? Он убит?»
«А, стал быть, вы не расслышали. Успокойтесь, Маврикий Николаевич жив и здоров, в чем можете мигом удостовериться, потому что он здесь у дороги у садовой решетки и, кажется, всю ночь просидел. Промок в шинели. Я ехал, он меня видел».
«Это неправда. Вы сказали «убит». Кто убит?» — настаивала она с мучительной недоверчивостью.
«Убита только моя жена и ее брат Лебяткин и их служанка», — твердо заявил Ставрогин. Лиза вздрогнула и ужасно побледнела.
«Зверский, странный случай, Елизавета Николаевна. Глупейший случай грабежа!» Тотчас затрещал Петр Степанович. «А одного грабежа, пользуясь пожаром, дело разбойника Федьки Каторжного и дурака Лебяткина, который всем показывал свои деньги. Я с тем и летел, как камнем по лбу. Ставрогин едва устоял, когда я сообщил. Мы здесь советовались, сообщить вам сейчас или нет».
«Николай Всеволодович, правду он говорит?» Едва вымолвила Лиза.
«Нет, неправду».
«Как неправду?» Вздрогнул Петр Степанович. «Это еще что?»
«Господи, я с ума сойду!» — вскричала Лиза.
«Да поймите ж, по крайней мере, что он сумасшедший теперь человек!» — кричал изо всей силы Петр Степанович. «Ведь все-таки жена его убита! Видите, как он бледен! Ведь он с вами же всю ночь пробыл! Ни на минут не отходил! Как же его подозревать?»
«Николай Всеволодович, скажите, как пред Богом, виноваты вы или нет? А я клянусь вашему слову, поверю как Божьему. И на край света за вами пойду. О, пойду! Пойду, как собачка!»
«Из-за чего же вы терзаете ее? Фантастическая вы голова!» — остервенился Петр Степанович. «Лизавета Николаевна, ей-ей! Столките меня в ступе, он не виновен! Напротив, сам убит и бредит, вы видите! Ни в чем, ни в чем! Даже мыслью не повинен! Все только дело разбойников, которых, наверное, через неделю разыщут и накажут плетьми. Тут Федька каторжный и Шпигулинские. Об этом весь город трещит, потому и я.
Так ли? Так ли? Вся трепеща ждала последнего себе приговора Лиза.
Я не убивал и был против. Но я знал, что они будут убиты, и не остановил убийц. Ступайте от меня, Лиза, вымолвил Ставрогин и пошел в залу.
Лиза закрыла лицо руками и пошла из дому. Петр Степанович бросился было за нею, но тотчас воротился в залу. «Так вы так-то? Так вы так-то? Так вы ничего не боитесь?» Накинулся он на Ставрогина в совершенном бешенстве, бормоча несвязно, почти слов не находя, с пеной у рта.
Ставрогин стоял среди залы и не отвечал ни слова. Он захватил левой рукой слегка клок своих волос и потерянно улыбался. Петр Степанович сильно дернул его за рукав.
«Пропали вы, что ли? Так вы вот за что принялись? На всех донесете, а сами в монастырь уйдете или к черту? Но ведь я вас все равно укокошу, хоть бы вы и не боялись меня!»
«А, это вы трещите!» — разглядел его, наконец, Ставрогин. «Бегите!» — очнулся он вдруг. «Бегите за нею, велите карету, не покидайте ее! Бегите, бегите же! Проводите до дому, чтобы никто не знал, и чтоб она туда не ходила! На тела, в карету силой посадите! Алексей Егорыч! Алексей Егорыч!»
«Стойте, не кричите! Она уж теперь в объятиях у Маврики! Не сядет Маврики в вашу карету! Стойте же! Тут дороже кареты!»
Он выхватил опять револьвер. Ставрогин серьезно посмотрел на него.
«А что ж, убейте!» — проговорил он тихо, почти примирительно.
«Фу, черт, какую ложь натащит на себя человек!» — так и затрясся Петр Степанович. «Ей-богу бы убить! Подлинно она плюнуть на вас должна была! Какая вы ладья! Старая вы дырявая дровяная барка на слом! Ну, хоть из злобы теперь вам очнуться! Эх! Ведь уж все бы вам равно, колесами себе пулю в лоб просите!»
Ставрогин странно усмехнулся. «Если бы вы не такой шут, я бы, может, и сказал теперь «да». Если бы только хоть каплю умнее».
«Я-то шут, но не хочу, чтобы вы, главная половина моя, были шутом. Понимаете вы меня?»
Ставрогин понимал. Один только он может быть. Был же изумлен Шатов, когда Ставрогин сказал ему, что в Петре Степаныче есть энтузиазм. «Ступайте от меня теперь к черту, а к завтраму я что-нибудь выдавлю из себя. Приходите завтра».
«Да, да».
«Почем я знаю? К черту, к черту!» И ушел вон из залы.
«А, пожалуй, еще к лучшему»,
— пробормотал про себя Петр Степаныч, пряча револьвер. Он бросился догонять Лизавету Николаевну. Та еще недалеко отошла, всего несколько шагов от дому. Ее задержал был Алексей Егорыч, следовавший за нею и теперь, на шаг позади, во фраке, почтительно преклонившись и без шляпы. Он неотступно умолял ее дождаться экипажа. Старик был испуган и почти плакал.
«Ступай! Барин чаю просит, некому подать!»
Оттолкнул его Петр Степаныч и прямо взял под руку Лизавету Николаевну. Та не вырвала руки, но, кажется, была не при всем рассудке, еще не опомнилась.
«Во-первых, вы не туда», — залепетал Петр Степаныч. «Нам надо сюда, а не мимо сада. А во-вторых, во всяком случае, пешком невозможно. До вас три версты, а у вас и одежи нет. Если бы вы и капельку подождали. Я ведь на беговых. Лошадь тут на дворе мигом подам, посажу и доставлю, так что никто не увидит».
«Какой вы добрый», — ласково проговорила Лиза.
«Помилуйте, в подобном случае всякий гуманный человек на моем месте так же...»
Лиза поглядела на него и удивилась. «Ах, боже мой! А я думала, что тут все еще тот старик».
«Послушайте, я ужасно рад, что вы это так принимаете, потому что все это предрассудок ужаснейший, и если уж на то пошло, то не лучше ли я этому старику сейчас велю обработать карету всего 10 минут, а мы воротимся и под крыльцом подождем, а?»
«Я прежде хочу... Где эти убитые?»
«А, ну вот еще фантазия! Я так и боялся! Нет, мы уж эту дрянь лучше оставим в стороне, да и нечего вам смотреть!»
Я знаю, где они. Я этот дом знаю.
Ну, что ж, что знаете? Помилуйте, дождь, туман. Вот, однако ж, обязанность священную натащил. Слушайте, Елизавета Николаевна, одно из двух. Или вы со мной на дрожках, тогда подождите и ни шагу вперед. Потому что если еще шагов 20, то нас непременно заметит Маврикий Николаевич.
Маврикий Николаевич? Где? Где?
Ну, а если вы с ним хотите, то я, пожалуй, вас еще немного проведу и укажу его, где сидит, а сам уж слуга покорный. Я к нему не хочу теперь подходить.
Он ждет меня, Боже! Вдруг остановилась она, и краска разлилась по ее лицу.
«Но помилуйте, если он человек без предрассудков. Знаете, Елизавета Николаевна, это все не мое дело. Я совершенно тут в стороне, и вы это сами знаете, но я ведь вам все-таки желаю добра. Если не удалась наша ладья, если оказалось, что это всего только старый гнилой баркас, годный на слом...»
«Ах, чудесно!» — вскричала Лиза.
«Чудесно, а у самой слезы текут. Тут нужно мужество. Надо ни в чем не уступать мужчине». В наш век, когда женщина... Фу, черт! Едва не отплевался Петр Степанович. А главное, и жалеть не о чем. Может, оно и отлично обернется. Маврикий Николаевич человек... Одним словом, человек чувствительный, хотя и неразговорчивый, что, впрочем, тоже хорошо, конечно, при условии, если он без предрассудков.
Чудесно! Чудесно!
Истерически рассмеялась Лиза. А, ну, черт, Лизавета Николаевна! Опикировался вдруг Петр Степанович. Я ведь, собственно, тут для вас же. Мне ведь что? «Я вам услужил вчера, когда вы сами того захотели, а сегодня...» «Ну вот, отсюда видно Маврикия Николаевича. Вон он сидит, нас не видит. Знаете, Елизавета Николаевна, читали вы Поленьку Сакс?»
«Что такое?»
«Есть такая повесть, Поленька Сакс. Я еще студентом читал. Там какой-то чиновник Сакс с большим состоянием арестовал на даче жену за неверность. А, ну черт, наплевать. Вот увидите, что Маврикий Николаевич еще до дому сделает вам предложение. Он нас еще не видит».
«Ах, пусть не видит!» — вскричала вдруг Лиза, как безумная. «Уйдемте, уйдемте! В лес, в поле!» И она побежала назад.
«Лизавета Николаевна, это уж такое малодушие!» — бежал за нею Петр Степанович. «И к чему вы не хотите, чтобы он вас видел? Напротив, посмотрите ему прямо и гордо в глаза. Если вы что-нибудь насчет того, девичьего, то ведь это такой предрассудок, такая отсталость. Да куда же вы, куда же вы? Эх, бежит!» «Воротимтесь уж лучше к Ставрогину, возьмем мои дрожки! Да куда же вы? Там поле! Ну, упало!»
Он остановился. Лиза летела, как птица, не зная куда, и Петр Степанович уже шагов на 50 отстал от нее. Она упала, споткнувшись о кочку. В ту же минуту сзади, в стороне, раздался ужасный крик. Крик Маврикия Николаевича, который видел ее бегство и падение и бежал к ней через поле. Петр Степанович в один миг отретировался в ворота Ставрогинского дома, чтобы поскорее сесть на свои дрожки. А Маврикий Николаевич в страшном испуге уже стоял подле поднявшейся Лизы, склонясь над нею и держа ее руку в своих руках. Вся невероятная обстановка этой встречи потрясла его разум, и слезы текли по его лицу. Он видел ту, пред которую столь благоговел, безумно бегущую через поле в такой час, в такую погоду, в одном платье, в этом пышном вчерашнем платье, теперь измятом, загрязненном от падения. Он не мог сказать слова, снял свою шинель и дрожавшими руками стал укрывать ее плечи. Вдруг он вскрикнул, почувствовав, что она прикоснулась губами к его руке.
«Лиза!» — вскричал он. «Я ничего не умею, но не отгоняйте меня от себя!» «О да! Пойдемте скорее отсюда, не оставляйте меня!» И сама, схватив его за руку, она повлекла его за собой. «Маврикий Николаевич!» — испуганно понизила она вдруг голос. «Я там все храбрилась, а здесь смерти боюсь. Я умру, очень скоро умру, но я боюсь, боюсь умирать!» — шептала она, крепко сжимая его руку.
«О, хоть бы кто-нибудь!» — в отчаянии оглядывался он кругом. «Хотя бы какой проезжий! Вы промочите ноги, вы потеряете рассудок!»
«Ничего, ничего!» — ободряла она его. — Вот так при вас я меньше боюсь. Держите меня за руку, ведите меня. Куда мы теперь, домой? Нет, я хочу сначала видеть убитых. Они говорят, зарезали его жену, а он говорит, что он сам зарезал, ведь это неправда, неправда. Я хочу видеть сама зарезанных. За меня, из-за них он в эту ночь разлюбил меня. Я увижу и все узнаю. Скорей, скорей, я знаю этот дом. Там пожар. Маврикий Николаевич, друг мой, не прощайте меня, бесчестную. Зачем меня прощать? Чего вы плачете? Дайте мне пощечину и убейте здесь, в поле, как собаку.
Никто вам теперь не судья, твердо произнес Маврикий Николаевич. Прости вам Бог, а я ваш судья меньше всех. Но странно было бы описывать их разговор. А между тем оба шли рука в руку скоро, спеша, словно полоумные. Они направлялись прямо на пожар. Маврикий Николаевич все еще не терял надежды встретить хоть какую-нибудь телегу, но никто не попадался. Мелкий тонкий дождь проницал всю окрестность, поглощая всякий отблеск и всякий оттенок и обращая все в одну дымную свинцовую безразличную массу. Давно уже был день, оказалось, все еще не рассвело, и вдруг из этой дымной холодной мглы вырезалась фигура странная и нелепая, шедшая им навстречу. Воображая теперь, думаю, что я бы не поверил глазам, если б даже был на месте Лизаветы Николаевны, а между тем она радостно вскрикнула и тотчас узнала подходившего человека. Это был Степан Трофимыч. Как он ушел? Каким образом могла осуществиться безумная головная идея его бегства? О том впереди. Упомяну лишь, что в это утро он был уже в лихорадке, но и болезнь не остановила его. Он твердо шагал по мокрой земле. Видно было, что обдумал предприятие, как только мог это сделать лучше. Один при всей своей кабинетной неопытности. Одет был по-дорожному, то есть шинель в рукава, а подпоясан широким кожаным лакированным поясом с пряжкой. При этом высокие новые сапоги и панталоны в голенищах. Вероятно, он так давно уже воображал себе дорожного человека, а пояс и высокие сапоги с блестящими гусарскими голенищами, в которых он не умел ходить, припас еще несколько дней назад. Шляпа с широкими полями, гарусный шарф, плотно обматывавший шею, палка в правой руке, а в левой, чрезвычайно маленький, но чрезмерно туго набитый саквояж, довершали костюм. Вдобавок в той же правой руке распущенный зонтик. Эти три предмета — зонтик, палку и саквояж — было очень неловко нести всю первую версту, а со второй и тяжело.
«Неужто это в самом деле вы?» — вскричала Лиза, оглядывая его в скорбном удивлении, сменившем первый порыв ее бессознательной радости. «Лиз!» Вскричал и Степан Трофимыч, бросаясь к ней тоже почти в бреду. «Шер, шер, неужто и вы в таком тумане? Видите зарево? Vous êtes malheureux, n'est-ce pas? Вы несчастны, не правда ли? Вижу, вижу, не рассказывайте, но не расспрашивайте и меня». «Nous sommes tous malheureux, mais il faut le pardonner tout. Pardonnons, Lis».
«Мы все несчастны, но нужно их простить всех. Простим, Лиза, и будем свободны навеки. Чтобы разделаться с миром и стать свободным вполне, il faut pardonner, pardonner et pardonner. Нужно прощать, прощать и прощать».
«Но зачем вы становитесь на колени?»
«Затем, что, прощаясь с миром, хочу в вашем образе проститься и со всем моим прошлым».
Он заплакал и поднес обе ее руки к своим заплаканным глазам.
«Становлюсь на колено пред вами, что было прекрасно в моей жизни, лобызаю и благодарю. Теперь я разбил себя пополам. Там безумец, мечтавший взлететь на небо, 22 года. Здесь убитый и озябший старик, гувернер, шесе маршан, силигзист пуртан се маршан. У этого купца, если только он существует, этот купец. Но как вы измокли, Лиз!» — вскричал он, вскакивая на ноги, почувствовав, что промокли и его колени на мокрой земле.
«И как это можно? Вы в таком платье, и пешком, и в таком поле, вы плачете! Vous êtes malheureuse! Вы несчастны! Ба, я что-то слышал, но откуда же вы теперь?» С боязливым видом ускорял он вопросы, в глубоком недоумении посматривая на Маврикия Николаевича. «Mais savez-vous l'heure qu'il est?» «Но знаете ли вы, который теперь час?» «Степан Трофимович, слышали вы что-нибудь там про убитых людей? Это правда? Правда?»
«Эти люди! Я видел зарево их деяний всю ночь. Они не могли кончить иначе». Глаза его вновь засверкали. «Бегу из бреду, горячечного сна, бегу искать Россию, existe la Russie, ba, c'est vous, cher capitaine!»
«Существует ли она, Россия? Ба, это вы, дорогой капитан!
Никогда не сомневался, что встречу вас где-нибудь при высоком подвиге. Но возьмите мой зонтик, и почему же непременно пешком? Ради бога, возьмите хоть зонтик, а я все равно где-нибудь найму экипаж. Ведь я потому пешком, что Стаси, то есть Настасья, раскричалась бы на всю улицу, если б узнала, что я уезжаю. Я и ускользнул, сколь возможно, инкогнито. Я не знаю, там в голосе пишут про повсеместные разбои, но ведь не может же, я думаю, быть, что сейчас, как вышел на дорогу, тут и разбойник. Шер Лиз,
дорогая Лиза, вы, кажется, сказали, что кто-то кого-то убил. О, мон дьё, о, боже мой, с вами дурно?
Идем, идем, вскричала, как в истерике, Лиза, опять увлекая за собою Маврикия Николаевича.
Постойте, Степан Трофимович, воротилась она вдруг к нему. «Постойте, бедняжка, дайте я вас перекрещу. Может быть, вас бы лучше связать, но я уж лучше вас перекрещу. Помолитесь и вы за бедную Лизу. Так немножко, не утруждайте себя очень. Маврикий Николаевич, отдайте этому ребенку его зонтик, отдайте непременно. Вот так. Пойдемте же, пойдемте же».
Прибытие их к роковому дому произошло именно в то самое мгновение, когда сбившаяся пред домом густая толпа уже довольно наслушалась о Ставрогине и о том, как выгодно было ему зарезать жену. Но все-таки, повторяю, огромное большинство продолжало слушать молча и неподвижно. Выходили из себя лишь пьяные горланы, да люди срывающиеся, вроде как тот, махавший руками мещанин. Его все знали как человека даже тихого, но он вдруг как бы срывался и куда-то летел, если что-нибудь известным образом поражало его. Я не видел, как прибыли Лиза и Маврикий Николаевич. Впервой я заметил Лизу, остолбенев от изумления, уже далеко от меня в толпе, а Маврикия Николаевича даже сначала и не разглядел. Кажется, был такой миг, что он от нее отстал шага на два за теснотой, или его оттерли. Лиза, прорывавшаяся сквозь толпу, не видя и не замечая ничего кругом себя, словно горячечная, словно убежавшая из больницы, разумеется, слишком скоро обратила на себя внимание. Громко заговорили и вдруг завопили. Тут кто-то крикнул: «Это Ставрогинская!» И с другой стороны: «Мало что убьют, глядеть придут!» Вдруг я увидел, что над ее головой сзади поднялась и опустилась чья-то рука. Лиза упала. Раздался ужасный крик Маврикия Николаевича, рванувшегося на помощь и ударившего изо всех сил заслонявшего от него Лизу человека. Но в тот же самый миг обхватил его сзади обеими руками тот мещанин. Несколько времени нельзя было ничего разглядеть в начавшейся свалке. Кажется, Лиза поднялась, но опять упала от другого удара. Вдруг толпа расступилась, и образовался небольшой пустой круг около лежавшей Лизы. А окровавленный, обезумевший Маврикий Николаевич стоял над нею, крича, плача и ломая руки. Не помню в полной точности, как происходило дальше. Помню только, что Лизу вдруг понесли. Я бежал за нею.
Она была еще жива и, может быть, еще в памяти. Из толпы схватили мещанина и еще трех человек. Эти трое до сих пор отрицают всякое свое участие в злодеянии, упорно уверяя, что их захватили ошибкой. Может, они и правы. Мещанин, хоть и явно уличенный, но как человек без толку, до сих пор еще не может разъяснить обстоятельно происшедшего. Я тоже, как очевидец, хотя и отдаленный, должен был дать на следствие мое показание. Я заявил, что все произошло в высшей степени случайно, через людей, хотя, может быть, и настроенных, но мало сознававших, пьяных и уже потерявших нитку. Такого мнения держусь и теперь».